Философское учение братьев чистоты. Братья чистоты – это отдельное очень интересное направление в арабо-мусульманской мысли, которое возникло в конце X века и, опять-таки, в Месопотамии, в городе Басра. Несколько богословов под руководством Аль-Бусти образовали религиозно-философское общество, которое еще точнее было бы назвать орденом. И это общество за короткий период своего существования опубликовало 51 трактат. Опубликованы были трактаты по всем основным отраслям научного знания, так что получилась энциклопедия. И эта энциклопедия была названа так: «Послания братьев чистоты и друзей верности». «Послания братьев чистоты и друзей верности». Впоследствии братья чистоты захотели написать итоговый том своей энциклопедии, в которой подводились бы итоги уже всему. И этот последний итоговый трактат назывался «Всеобъемлющие послания». «Всеобъемлющие послания». Это были первые ученые-энциклопедисты мусульманского мира. С них началось составление справочников, вот, различного рода энциклопедий. Но, несмотря на такую благую просветительскую деятельность, они воспринимались суннитским исламом как ярые враги ислама в принципе. Но это часто бывает. Ортодоксы не соглашаются с новыми мыслями. Но в данном случае речь идет совсем о другом. Братья чистоты, как я уже сказал, объединились в общество. Большинство членов этого общества были шииты, близкие к исмаилитам. Это было закрытое братство, в которое новых членов принимали после долгих испытаний. И это братство существовало как четырехуровневая организация. Основной особенностью этой четырехуровневой организации было представление о том, что определенные качества человека совпадают с его возрастом. Каждому возрасту присущ свой набор качеств. Первый уровень этой организации – молодые люди от 15 до 30 лет. От 15 до 30 лет возрасту соответствуют такие качества, как восприимчивость, сообразительность, внимание. Это начальный уровень посвящения. Дальше идут представители второй группы от 30 до 40 лет, обладающие уже такими качествами, как критичность, такими свойствами, как любознательность, и в этом возрасте человек достигает вершин своей профессиональной деятельности, поэтому этот возраст ассоциировался с максимумом рационального знания. Дальше шли люди от 40 до 50, а в четвертую группу попадали люди уже от 50 и старше. Это уровни шейхов, старейшин, старейшины, по определению мудрые люди. Они обладают мудростью, и они способны к слиянию своей души с мировой душой. В этом возрасте эгоистическим устремлениям противостоят устремления альтруистические. Человек ничего не хочет для одного себя, он хочет посредством добытых знаний и мудрости просветить остальных. Поэтому это уже уровень шейхов. И последний, четвертый уровень – это уровень руководителей ордена. Здесь мы сталкиваемся с очень интересной особенностью мусульманского сознания того периода. В конце X века формируется представление о мудреце как о долгожителе. И появляется желание мусульман жить долго и овладевать всем богатством знаний. Это идеал новый, потому что первые мусульмане предпочитали, как известно, умереть в бою для того, чтобы, минуя страшный суд, сразу оказаться в райских кущах. Теперь же, освоившись в земледельческих районах, в районах, где традиционно сильно виноделие, это и Месопотамия, и Иран, мусульмане почему-то захотели жить долго. И вот появляется этот культ долгожителей и мудрецов, а развитие науки приводит к тому, что знания становятся необъятными, и нужно прожить долгую жизнь, чтобы чем-то овладеть. Следовательно, идеалом мудрости становится вот долгожительство. И братья чистоты, они, будучи сперва молодыми людьми, потом людьми зрелого возраста, они без конца меняли свои предпочтения, свои идеалы, и, наконец, дожив до возраста преклонного, решили, что старчество – это возраст, когда достигается наивысшая мудрость. Так же, как и во множестве других шиитских обществ, у братьев чистоты было предпочтение скрытого явному. Они были батиниты, сторонники категории батин, но при этом, будучи исмаилитами, они признавали необходимость также и явного. И по их мнению, знание включает в себя совокупность явного и тайного, внешнего и внутреннего. В своих трактатах, так называемых посланиях, братья чистоты сперва решают вопрос, для чего необходимо познание и что такое чистота. А потом уже переходят к изложению основ самых разных наук. Так вот, все, по мнению братьев чистоты, начинается с человека. Человек состоит из двух субстанций. Первая субстанция – это тело, а вторая субстанция – это духовная душа. Тело призывает человека к наслаждениям. Тело является источником мыслей человека о продлении жизни в этом мире. Значит, сама категория долгожительства, она связана с тем, что в человеке очень сильна телесность. Духовная душа, она призывает человека к раздумьям в жизни будущей. Она способствует реализации творческого потенциала человека и сохранению человеческого благочестия. И вот человек, по мнению братьев чистоты, он раздираем этими двумя субстанциями. Дальше все зависит от его свободной воли. Чему он больше поддастся? Влечению тела или зову духовной души? Так вот, познание человека – это познание прежде всего своей природы. Это познание своих возможностей. Но это познание может быть достигнуто только в том случае, если человек сперва узнает устройство остального мира. То есть, продвигаясь от одного внешнего объекта к другому, человек лучше узнает самого себя. Познание способствует движению человека к праведности и, следовательно, к обретению им благоденствия после смерти. Но познание также способствует мудрости человека и его долгой жизни. Таким образом, человек познающий, он работает на две жизни одновременно. И на ближайшую, и на будущую. Помимо этого, он посредством познания очищает свою душу. Душа, как известно, многообразна. Душа бывает растительной, бывает животной и бывает разумной. Так вот, познание, оно способствует очищению разумной души. От чего же очищается разумная душа? Она очищается от заблуждений, от лжи, от поверхностных суждений, от разного рода иллюзий, которые поджидают человека на его пути. И человек очищенный становится философом. Это несколько неожиданный поворот, потому что в контексте разных учений слово «очищение» в исламе значит иногда совершенно противоположное. Если мы вспомним ханбалитов, то для них очищение – это прежде всего очищение от новшеств. Да, то есть остается только буквальный смысл Корана, буквальный смысл Сунны. От всего остального вера очищается. То есть у ханбалитов очищение – это прежде всего очищение веры, истинной веры от новшеств. А у братьев чистоты – это очищение знания от заблуждений. И человек, очистившийся от заблуждений, это философ. Теперь следующий вопрос. Каковы же источники знания? Источников знания братья чистоты насчитывают 4. Первые источники – это, конечно, божественные книги. Вторые источники – это философские сочинения. Далее идут сочинения историков, поэтов, то есть, как мы сказали, гуманитарные науки. И четвертый источник – это оккультные сочинения, сочинения по астрологии и алхимии. Никакой вид знания, никакой вид источников братья чистоты не отвергают. Они считают, что все эти источники равноправны. Но на первое место братья чистоты ставят сочинения философов. Вот это крайне важно. Сперва идут сочинения философов, потому что они основа очищения всего, очищения разумной души, а потом уже идут богословские сочинения. Чрезвычайно важный факт, который поможет нам разобраться и в том, как братья чистоты классифицируют науки, как они классифицируют познание. Братья чистоты впишут в одном из своих посланий, что науки делятся на природные и на божественные. Природные науки – это науки о первоэлементах, коих, как известно, четыре – огонь, земля, воздух и вода. Первый элемент – их превращение. Дальше это науки о климате. Причем климат братья чистоты ставят в зависимость от влияния звезд, от влияния планет. Затем дальше это науки о веществах и их превращении. Далее идут науки о минералах, растениях и животных. Особняком в этих науках стоит метафизика. Метафизика, по мнению братьев чистоты, занимается основными категориями мироздания. Это пространство, время, материя, форма и движение. Далее идет подробный разбор так называемых божественных наук, но на самом деле под божественными науками понимаются как богословские, так и гуманитарные науки. Как богословские, так и гуманитарные. Значит, под божественными науками понимаются как богословские, так и гуманитарные науки. Божественные науки начинаются с науки о Творце. Наука о Творце, то есть чистое богословие, это наука о прекрасных именах Творца, о его атрибутах, свойствах, качествах. Это наука о том, как, какими средствами можно познать самого Творца. Затем идет наука о духовных силах. К этим духовным силам братья чистоты относят ангелов и духов, которые, по их мнению, управляют небесными телами. Но к этим духовным силам также относятся силы, присутствующие внутри человека и побуждающие его к творческой деятельности. Далее идут науки душевные, имеющие отношение к различным видам души. И, наконец, еще одна группа наук – это науки управления. Науки управления. Управление, согласно теории братьев чистоты, бывает нескольких видов. Первое – это управление пророческое. Управление пророческое – это воздействие пророка на большую массу людей посредством убеждения. Управление пророческое – это влияние, убеждение масс. То есть это правление идеологическое. Дальше идет правление царское. Царское правление – это правление государственное, которое опирается на силу закона и на прямое насилие. Далее идет управление коллективное, то есть это управление сообществом людей. И существуют науки о том, как этим сообществом управлять. И, наконец, есть еще один, самый, может быть, главный вид управления. Это управление индивидуальное. Что это означает? Это означает, что человек не может правильно управлять самим собой. Ему для этого нужны определенные инструкции, как это делать. Самый сложный вид управления – это самоорганизация индивидуума. И вот для братьев чистоты, согласно их доктрине, все остальные виды управления существуют для этого. Они существуют для того, чтобы подать человеку пример управления самим собой. Потому что человек гораздо более сложная структура, чем коллектив, государство. И это значит, что в отношении самого себя человек должен быть и пророком, и царем. И конечная цель его самопознания и самоуправления заключается в достижении мистического слияния с так называемой мировой душой. Мировая душа – это определенная отдельная сфера мира, в которой размещаются души умерших праведников. И каждый праведный и мудрый человек должен внести, так сказать, свою душу в эту сферу мироздания, должен обогатить собой эту сферу. А любой, кто жаждет познания, по мнению братьев чистоты, он может взять из этой сферы необходимые ему знания. То есть некая небесная библиотека, да, или архив, где размещается содержание всех душ праведных и откуда можно в любой момент что-то позаимствовать. Более того, по мнению шиитов и братьев чистоты, именно так и осуществляется истинное знание. Оно просто приходит к мудрецу оттуда, из той сферы, где располагаются души всех праведников. Но это самая сложная задача, потому что слиться с мировой душой может только та душа, которая уже вполне совершенна. Остальные души отходят вместе с телом в землю. И таким образом и познание, и очищение души предшествует ее растворению в мировой душе. Говоря иными словами, говоря словами Авероиса, в коллективном разуме. Что происходило с наследием братьев чистоты? Они существенно повлияли своей доктриной на таких мыслителей, как Ибн Сина. Он развивался во многом под влиянием той исмаилитской среды, в которой были популярны произведения братьев чистоты. Кроме того, братья чистоты оказали значительное влияние на становление ишракизма. Было в исламе такое направление, называется оно ишракизм или восточное иллюминатство. И лидером этого направления был Сухраварди. Его звали Шихабеддин Айя ас-Сухраварди. Сухраварди. Это был мыслитель, живший в 1154-1191 годах. Жизнь его сложилась неудачно, как можно судить по датам его жизни. В возрасте, значит, 36 лет, даже не дожив до 37, он был убит, по всей вероятности убит в тюрьме за свое учение, и получил после этого прозвище Мактуль, убиенный. И так, в общем, он в мусульманском мире и фигурирует под именем Сухраварди Мактуль, убиенный Сухраварди. Так вот, этот убиенный Сухраварди тоже находился под достаточно мощным влиянием братьев чистоты, и под их влиянием он сотворил собственное учение о Боге как свете светов и о человеческой душе, которая должна подниматься для того, чтобы достичь высшего света. Вот, а как душа должна подняться? Ее должно посетить озарение. Озарение возникает вследствие очищения души и наполнения ее светом. Поэтому вот эта идея братьев чистоты об очищении, об освящении, она тоже попала в учение Сухраварди, в учение XII века. Вот, если же говорить о научной ценности их сочинений, то все их послания и всеобъемлющие послания обязательно прочитывались учеными своего времени, но сочинения братьев чистоты, хотя и читались, но редко цитировались, потому что это был, в общем-то, подозрительный орден, подозрительная организация. Поэтому многие предпочитали читать, но не ссылаться. Отсюда впоследствии книги братьев чистоты перестали иметь такую большую популярность, их стали забывать, и впоследствии только отрывки из этих сочинений входили в новейшие энциклопедии. Вот. Такая довольно, в общем-то, печальная судьба этого направления. Но если задуматься об источниках, об истоках этого направления, то помимо шиитского ислама, помимо всего, здесь очень хорошо видны зороастрийские корни. Эти зороастрийские корни, они в том, что человек объявляется средоточием противоречий. В человеке постоянно ведут борьбу две противоположных силы. Сила, притягивающая его к этой жизни, к страстям, к желаниям, и сила, притягивающая его к жизни будущей и к миру, который человеку обетован после смерти. Вот эти две силы в человеке борются подобно тому, как в зороастризме за человека борются тоже две силы. Созидательная сила Ахура Мазды и разрушительная сила, беззаконная сила Ахримана. Надо сказать, что на всех шиитских учениях, возникших близко к Ирану или в Южном Ираке, обязательно лежит вот эта печать зороастризма. Не говоря уже о том, что Ибн Сина тоже признавался в знании и чтении зороастрийских источников. Вот. Это представление, конечно, серьезно противоречит установке суннитского ислама, потому что человек в суннитском исламе обладает свободой воли, вследствие этой свободы воли он может быть склонен или ко греху, или к праведному пути, но в нем нет противоборствующих сил, то есть человек не создан из противоречий. Он создан Аллахом разумно, гармонично и может выбрать свой путь. То есть доктрина ислама – это доктрина соразмерности, меры. А доктрина зороастризма, которая проникает в шиизм, она всегда замешана на идее противоречия и борьбы в человеке двух начал, высшего и низшего. Вот именно поэтому суннитская ортодоксия была неравнодушна, в кавычках, к любому проявлению шиитского свободомыслия. И на территории халифата оно всегда подавлялось, да и сейчас, в общем-то, подавляется. На всех территориях, за исключением Ирана. Вот. И также можно сказать, что жажда познания, которая есть в арабо-мусульманской культуре, она во многом поддерживается именно шиитами, людьми, которые хотят познать внутреннее устройство мира, познать все тайны этого мира и, приобщившись к этим тайнам, очистить собственную душу для будущей жизни.